Здравствуйте, коллеги. У меня для вас очень важная новость. С завтрашнего дня ваш отдел переводится на удаленную работу. Будем смотреть на вашу эффективность в течение одного месяца.
Я правда могу работать из любой точки
мира? Зарплату понижать не будут?
Это что, я теперь буду дома целыми днями сидеть в пижаме и в тапочках?
А как же перерывы на обед с коллегами?
Теперь будут платить меньше, чем в офисе?
А как же команда?
А кто теперь будет за нами следить и кому отчитываться?
Мне кажется, я не смогу работать без
это
коллег.
Это что, на диване все время лежать?
Наконец-то высплюсь.
Всем привет! Это подкаст «Бескомпромиссный директор». Меня зовут Анастасия Суркова. Я операционный директор Lingva3.com и управляю компанией в 75 человек. В своем подкасте делюсь опытом, ошибками и победами. Мой гость сегодня – Евгения Помолева. Она проектный менеджер. Женя не побоялась перейти из большой корпорации на удаленку. Также она создатель телеграм-канала о переезде с Дальнего Востока в столицу. А теперь еще и о жизни за границей с полезными лайфхаками по работе. Привет, Женя!
Привет-привет!
Расскажи немного о своей биографии. Как ты начала свою карьеру, какое у тебя образование и как оно помогло тебе в будущей профессии?
Мое образование – экономист в области статистики. Оно никак не помогло мне в текущей профессии, ни в предыдущей, ни в текущей. Моя биография началась на Дальнем Востоке, в Хабаровске. После того, как я получила диплом, я устроилась в Мегафон и, в принципе, проработала там 5 лет. Начинала, наверное, со стажера, да, потом продавцом, потом руководила офисом, потом руководила группой офисов, потом руководила регионом. Вот. А потом в какой-то один прекрасный момент решила уехать в Москву. Уехала. Вот. Здесь, когда я устраивалась в Билайн, у меня было два варианта. Либо также руководить регионом, как и на Дальнем Востоке, либо был второй вариант оказаться немножко по ту сторону ритейла и быть причастным к тому, чтобы придумывать, создавать то, чем раньше я руководила. А теперь я должна была придумывать, короче, как продавать, какие-то там примеры и так далее.
Мегафон и Билайн — это крупные корпорации с большими офисами. Расскажи, как тебе работалось в офисе? Был ли страх оттуда ухода? Был вообще ли страх оказаться в какой-то новой жизни, удаленной работы?
Ну, наверное, отчасти удаленка началась еще на Дальнем Востоке. Это можно назвать удаленкой, потому что когда ты руководишь регионом, все твои подчиненные находятся в разных городах. Соответственно, у меня есть офис, да, но все люди живут в разных местах и работают в разных местах. Можно сказать, что моя работа — управлять ими удаленно. Тогда не было такого понятия, да, но это не очень прям давно, но тогда не было такого понятия удаленка, да, поэтому можно сказать, что, короче, удаленно я с ними общалась. В Билайне это была полностью офисная работа, но это не секрет, наверное, да, что уже, наверное, сколько, года 3 в Билайне ты можешь 180 дней в году работать удаленно. Собственно, этой возможностью я, как самый наглый сотрудник, воспользовалась и попросив уехать на 3 месяца. Вот. Мне эту возможность дали, я уехала. Ну, собственно, потом уже решила перейти в удаленку, но я думаю, я об этом позже расскажу.
Был какой-то страх у тебя, либо у твоего руководителя, отпускать тебя на 180 дней?
У руководителя страха точно не было. Был страх у меня изначально, и прежде чем принять это решение, я подошла к этому очень серьезно. То есть я пошла на курсы по удаленной работе, потому что я понимала, что я занимала приличную должность, проектный менеджер, у меня был большой серьезный проект, я была одним из менеджеров, и я понимала, что если человек мне скажет «нет», то это тоже нормально, это жизнь, но при этом я хочу поехать в Лондон, там, учить язык на тот момент, да, и у меня должно быть какое-то подспорье. Соответственно, я пошла на курсы по удаленной работе. Сейчас я всем их советую, просто колоссально обожаю, я сейчас, там, не знаю, не буду называть эту компанию, но мне это было очень полезно. Я о тех вещах, о которых они мне рассказали за полтора месяца, я вообще не имела об этом представления. Вот, и поэтому, когда я уже приходила с вопросом, могу ли я уехать на 3 месяца, я была готова к любому ответу.
А компания как-то помогала в обучении для того, чтобы перейти тебя на удаленную работу?
Нет, нет, конечно, это было.
То есть это чисто твоя инициатива была?
Да, да.
Как строилась коммуникация в момент того, как ты находилась удаленно первые, там, допустим, 2-3 недели?
Угу.
Руководитель больше к тебе относился с какой-то требовательностью или было, как обычно, все по договоренности?
Мне кажется, что, ну да, здесь у всех по-разному. У меня было так, что разница с Москвой была, наверное, 3 или 4 часа, когда я была в Лондоне. Это не так много. Соответственно, вся коммуникация строилась через Skype. На тот момент в Билайне уже очень активно развивалась BeFree, да, вот эта программа для удаленщиков. Соответственно, Skype для бизнеса использовался постоянно. И, в принципе, какая разница? Я дома работаю в этом же городе, да, или я нахожусь в другой стране. Человек по Skype видит только, что я ем ложкой кашу, ему все равно, где я сижу на данный момент, в какой стране. Ну, коммуникация была абсолютно такая же. Единственное, что ты не можешь созваниваться по звонку, ну, не mm-hmm. через WhatsApp, не через Telegram, но это тоже не имеет, в принципе, никакого значения. Ну, столько разницы во времени, но это как бы была моя проблема.
Переход на удаленку. Как он тебе дался и с каких площадок ты начинала? Вот, оставаясь в Билайне, ты сказала, что это был Skype для бизнеса. Какие-то еще внутренние были программы, либо это были общепринятые какие-то планировщики?
Mm-hmm. Если касательно, ну, каких-то сторонних ресурсов, да, я сказала, что я ходила на курсы по удаленной работе. Сейчас мне уже кажется, что все, чему там обучали, это очень просто, и это знает любой человек, но на тот момент мне так не казалось. Это какие-то вот элементарные сайты, даже не про фрилансер мы сейчас говорим, а про... Я сейчас не вспомню название, но, в общем, сайты, где ты, когда у тебя совсем нет опыта, ты заходишь и выставляешь, грубо говоря, свое умение за 100 рублей там в час, да, не ради денег.
Биржи.
Да, биржи, просто не ради денег, а ради того, чтобы понять. Я за месяц условно заработала там 10 тысяч рублей, понятно, что это не, ну, не, нельзя сравнить с нормальной зарплатой, но сам факт того, что я могу что-то зарабатывать на фрилансе, ну, меня это не то чтобы удивило, меня это порадовало. Я поняла, что с голоду я не умру, если что.
С какими сложностями, либо стереотипами относительно удаленной работы ты столкнулась в первые полгода того, вот как ты уехала?
Угу.
Получается, ты пожила в Лондоне, в Дубае. Какие вот прямо стереотипы ты слышала от людей и понимала, что нет, ребята, это не так?
На самом деле, это сложный для меня вопрос, потому что вокруг меня нет людей, которые работают удаленно в основном. Вот, то есть среди моих друзей практически нет людей, которые работают удаленно. Наверное, когда я уже полностью решила перейти на удаленку, когда я вернулась mm-hmm. из Лондона назад, я решила, что все, я хочу 365 дней в году путешествовать, да, и ездить. А, ну, и понятно, что у тебя есть определенный страх, и ты не знаешь, ну, там, что ты хочешь сделать. Но тут, наверное, надо предысторию рассказать, что потом я решила, что я найду работу в Дубае.
Mm-hmm.
Это надо сейчас
Конечно.
Рассказывать? Вот, что... Когда я вернулась и поняла, что мне понравилось работать удаленно, мне понравилось не то, что за мной никто не следит, мне понравилось, что я могу выстраивать день так, как мне нужно, совмещать то, что мне нужно, и за день получать эффективности гораздо больше, нежели я это делаю, когда в офисе с 9 до 6, да, я сижу. Я могу в промежутках сходить в спортзал, я могу в промежутку с кем-то пообщаться, то есть я могу сделать то, что мне нужно. И когда я вернулась, я сказала, что, ну, собственно, все, я хочу полностью уйти. В принципе, мой босс на тот момент сказала, что она так и думала, что это ожидаемо, потому что, ну, логично, когда...
Что все не просто,
да, так. Да, что когда ты попробовал, ну, удаленную работу, вряд ли ты захочешь теперь возвращаться сидеть в офис. И мое желание на тот момент было связано... Тогда еще не было в голове прям, что я точно хочу... только удаленку, у меня было понимание, что я хотела бы путешествовать и что я хочу поехать в Дубай. Я хотела найти работу в Дубае, собственно, этим я и занималась, но тут, наверное, такой счастливый случай, да, что мне позвонил друг, с которым мы, ну, собственно, и работаем уже, наверное, второй год, и у него удаленная компания, и он предложил мне, ну, должность такую же, там, как, в принципе, я занимала в Билайне, проектный менеджер, вести проект удаленно. Я согласилась, потому что на тот момент у меня уже не было работы, я еще не нашла работу в Дубае, я говорю, окей, давай попробуем, нет проблем. Вот, собственно, ну и вот мы до сих пор пробуем.
Как выглядит твоя работа сейчас? Расскажи, пожалуйста, подробнее про удаленная эта работа, сколько человек в команде, про средний, может быть, уровень зарплаты сотрудников, как mm-hmm. вы нанимаете ребят, то есть вот от и до, про твою работу сейчас.
Сейчас я работаю в онлайн-школе дизайна. Это такой, ну, достаточно, я не знаю, смотря с чем сравнивать, это не очень большой проект, это не очень большой бизнес, команда у нас примерно человек 30-40. Есть люди, которые занимаются тем, что связано с дизайн-проектами, я к этому отношения не имею. И есть онлайн-школа, то, собственно, чем я занимаюсь. Мне нравится называть себя проектным менеджером. По сути, наверное, это не очень правильно. Можно было бы сказать, что я какой-то вроде как операционный директор или как-то еще, но для меня название особой роли не играет. Вот, моя задача, у нас есть проект, моя задача, чтобы, как и у любого проектного менеджера, чтобы все было отлично, чтобы KPI выполняли, чтобы люди работали. Мой день, это я вообще недавно думала о том, что... Я вообще живу сейчас такую потрясающую жизнь, которую вот я реально хочу жить. Я встаю в 7 утра, делаю то, что мне нужно с утра, это я обычно занимаюсь или пилатесом, делаю медитацию, то есть я первые 2 часа вообще не трогаю телефон, это мое правило, никто не умрет за 2 часа, ничего не случится, вот, ничего, даже если что-то случится, то ничего страшного, я медитирую в этот момент.
Отпускаешь
вот. Я отпускаю эту ситуацию. Да, 2 часа я занимаюсь тем, что, чем я хочу заниматься. Потом я иду гулять и беру телефон и смотрю то, что произошло за ночь. К сожалению, за ночь происходит очень много в нашей
как
прекрасной, да, удаленной работе. Я делаю какие-то пометки для себя, отправляю какие-то задачи и дышу свежим воздухом параллельно. Затем я прихожу домой, сажусь, примерно 2 часа я работаю, 2-3, наверное. Потом обедаю, потом работаю, вот. Понятно, что это может меняться, да, в пространстве, в зависимости от того, куда мне нужно, на какую-то встречу или по каким-то своим личным делам. Потом у меня тренировка, потом я снова работаю. Это для тех, кто думает, что на удаленке нечего делать, то я трижды назвала, что я снова работаю. Очень часто получается, что, наверное, у меня нет выходных, можно так сказать. Я себе сама организовываю либо субботу, либо воскресенье один день, когда я не открываю компьютер, но в то же время все равно я... ну, общаясь с людьми, я все равно на телефоне, не 24/7, но все равно на телефоне. Я еще ни разу не ходила в отпуск за это время, но у меня сейчас такое к этому отношение, мне нравится то, чем я сейчас занимаюсь, я знаю, что это неправильно, я прочитала очень много книг, у меня большой опыт в управлении, я знаю, что так делать нельзя, но у меня нет никакого внутреннего дискомфорта по этому поводу, то есть так как у меня больше путешествия, это для меня не отпуск, а просто поездка куда-то, то я абсолютно спокойно, вот буквально недавно мы были 2 недели в Риме, и я абсолютно спокойно совмещала работу, поездку, просмотр города. Понятно, что мне сложнее, чем людям, которые могут попивать мохито и ничего не делать, да, потому что у них отпуск, но ну, это плата, которую ты платишь за тот комфорт, который у тебя есть, так что...
Здорово. У тебя на самом деле так и получается примерно 8-9 часов в день, да, разделенные да, на 2-3 да. части. У тебя есть бизнес-ассистент либо помощник?
У меня нет бизнес-ассистента. Это, наверное, связано с тем, что у нас есть люди в команде, которые ну, делают ручные вещи. Это ну, какой-то ручной труд, который мне нужен. То есть я в основном я не занимаюсь ручным трудом, скажем так. Понятно, что когда ты работаешь в стартапе в небольшой компании, ты все равно не можешь этого избежать. Ты все равно что-то считаешь, подсчитываешь, пишешь, но в основном это не моя задача. То есть у меня нет как такового помощника, что вот бейджик, да, помощник Жени. Такого нет человека, но есть люди, которым я делегирую в зависимости от того, ну, в чем заключается их функционал.
Ты принимаешь какое-то участие в подборе персонала?
Да. То, что касается школы, которой я занимаюсь, это все на мне. Так, если нашим слушателям будет интересно, то школа по дизайну, а я человек, который ничего не смыслит в дизайне, для меня розовый, фиолетовый, это, ну, это не одно и то же, но это не особо важно для меня. То есть у меня нету этого чувства потрясающего стиля интерьера и так далее. Но для человека, руководителю не нужно сильно разбираться в том, что происходит. Я поэтому и не разбираюсь. Конечно, чуть лучше, чем год назад. Я могу уже отличить розовый от, не знаю, пурпурного. Да-да-да. Вот, но все равно. И поэтому мои полномочия начинаются и заканчиваются там, где мы не касаемся дизайнерского профессионализма. Да? То есть, если мы берем человека, который будет преподавать дизайн, я сначала общаюсь с ним как с человеком, потому что у меня колоссальный опыт собеседований с предыдущей жизни. То есть я сначала просто общаюсь с ним как с человеком, я понимаю, это тот человек, который мне нужен на удаленной работе, тот человек, с которым мне будет комфортно работать, какие-то вопросы задаю ему, чтобы выявить триггеры, которые меня интересуют. Да?
Какие топ-3 вопроса ты задаешь?
Я обязательно спрашиваю, ну, если мы не берем сейчас про опыт, да, это понятно, я обязательно спрашиваю, ну, во-первых, работал ли он удаленно, вообще понимает ли человек, что это такое, да. Я обычно в самом начале, мне очень важно, чтобы он рассказал про текущую работу, про предыдущую работу, а почему он, например, с нее ушел. Это даже не вопрос, но когда ты даешь человеку свободный поток мысли, и ты так с ним немножко настраиваешься на одну волну, если человек не прям колоссально профессиональный, ему может казаться, что вы уже друзья, и он может говорить тебе все, что угодно, да, это такие, ну, наверное, приемы любых людей, да, которые...
А в потоке рождается истина.
Да-да, в потоке рождается истина, ты, мне достаточно услышать какое-то одно там слово, да, триггер или там, не знаю, ну, что-то такое, что сразу, ну, так сказать, я замечаю, и я понимаю, что окей, вот здесь вот может быть там красный флаг, допустим. Это не значит, что обязательно человек плохой или мне не подходит. Просто в процессе я выясняю, ну, какие-то такие общечеловеческие качества. Дальше мы говорим про профессиональные навыки. Если это не касается дизайна, если это не преподаватель, допустим, а человек, ну, который будет, например, для нас какую-то работу делать.
Как раз следующий мой вопрос был: учить и тянуть или быстро увольнять и заменять?
Это интересный вопрос. Я думаю, что ответ зависит от того, где...
Какая позиция?
Все верно, какая позиция и если... И что за компания? Если мы говорим сейчас про, ну, про небольшой какой-то бизнес, да, если там это...
Можем на примере твоем обсудить, допустим, это...
Ну, это там условно...
Средний сотрудник, среднелинейный
да,
сотрудник.
Да, среднелинейный сотрудник. И если это человек, который будет делать... то есть в небольшой маленькой компании, где 20-30 человек, каждый человек имеет значение.
Очень ценен.
Да, он очень ценен. Даже если он делает ручной труд, он ценен, потому что...
Если он затупит, то после него еще в процессе участвуют 6 человек, и они все затянут работу. Соответственно, даже если это простой труд, мне ценно, чтобы он понимал, что он делает. Вот, и, соответственно, какой был вопрос?
Учить и тянуть, да, учить быстро увольнять и заменять.
До удаленной работы, так у меня большой опыт управления с людьми, то учить и тянуть всегда. Не тянуть, наверное, не учить и тянуть, но учить обязательно. То есть все мы хотим идеальных людей, которые придут, скажут, я в грудь бью, я ответственный, я все сделаю, и начинают делать, отвечать за свои слова. Но таких людей колоссально мало, особенно сейчас с новым поколением. Если кто-то из слушателей знает про теорию поколений, это понятно, да, сейчас поколение Z, таких людей колоссально мало сейчас. И поэтому учить для меня всегда было правильно. Я беру человека, который хочет, и я его учу на хорошем примере. Но когда я нахожусь в удаленной небольшой команде, и каждый человек, это прямое влияние на результаты бизнеса. Безусловно, вариант второй, что ты приходишь, наверное, даже я не возьму человека, если он не может делать то, что мне нужно. Вот так вот даже. Угу. Тут даже не подходит ответ «увольнять», потому что я его не возьму. То есть если он не может делать, он с горящими глазами, он супер, он хочет, он классный, но он не может делать задачу, решать проблему, которую мне надо, я его не возьму.
У тебя большой опыт увольнения. Что сложнее, увольнять человека в офисе или на удаленке? И почему? Для тебя.
Мне кажется, для меня одинаково, потому что мое правило, если я увольняю человека или расстаюсь с ним на какое-то время, такое тоже бывает, если мы понимаем, что человеку нужен отдых, он, например, перегорел, он устал, я всегда обязательно звоню по видео, это мое колоссальное правило, это дискомфортно, тебе неприятно, мне, да, но это очень важно. Я это считаю, что важно, что глаза в глаза ты должен сказать человеку то, что ты думаешь, сказать честно, дать обратную связь. Если этот человек здравый, а мы с другими не работаем, да, то даже если ему будет очень неприятно, ему эта обратная связь чем-то поможет. И мой принцип — это всегда обязательно видео, никаких аудио, никаких смс-ок ни в коем случае, аудио голосовых, пока ты уволен, до свидания, вот твои 500 рублей, вот такого не бывает. Поэтому мне кажется, что это фактически такой же, не физический контакт, я не могу его там обнять и поплакать с ним вместе, да, но это то же самое, то есть я смотрю на него, я с ним общаюсь, поэтому мне кажется, что одинаково.
Для меня очень важно с сотрудником, когда происходит ситуация, я понимаю, что, опять-таки, мы отклоняемся от каких-то показателей, и я вижу, как качество ежедневной работы постепенно ухудшается, для меня самое главное — созвониться, если это возможно, видео либо аудио, как минимум голос, никаких там сообщений, как ты правильно сказала, и узнать, что человек думает, понимает ли он, что что-то изменилось, потому что то, что видим мы, иногда не видит сам сотрудник. И просто, как я слышу, иногда некоторые увольняют, не поняв, человек вообще осознал, что это и почему это произошло, я считаю, что неправильно. Во-первых, нужно давать реально какую-то свою обратную связь как руководителя, как ты видишь его работу, потому что он может не замечать, не видеть. Он не свой руководитель, и он опять-таки может не понять, что вот он отстает, да, идет на 2 шага назад. Первый вопрос, который я обычно спрашиваю, как ты сейчас оцениваешь свою работу? И если он говорит, что да, я там заметила какие-то отставания, у меня что-то просело, сразу же вопрос, почему ты считаешь, что это произошло, что стало причиной? Потому что если человек сам еще не понял, говорить ему о том, что привет, у тебя там все плохо, и, наверное, мы расстанемся, я считаю, что не очень правильно, потому что...
И он такой пип-пип-пип, трубку сразу положил.
Недоступен.
Да-да.
Скрывается.
В Мумбаи уехался пока.
Да, поэтому здесь, мне кажется, очень важно, чтобы вы с сотрудником были в одном положении дел, и не только тебе, как руководителю, было очевидно, что он профокапился, тебе было понятно, почему, и была услышана его позиция на этот счет.
Да.
Потому что действительно бывают разные ситуации, особенно на удаленке, там, не знаю, что-то произошло, он там, например, с родителями.
Да,
все что угодно. То есть тут, я считаю, что...
Ретроградный Меркурий.
Да, ретроградный Меркурий.
Конечно, лунный день не тот, в конце концов.
Бывают, да, такие случаи, поэтому тут без шуток.
Да-да-да.
Да, поэтому это, конечно, один из, для меня был самых сложных этапов научиться в работе, но он достаточно быстро, не то чтобы стал рутиной, я поняла свою методику, как это делать, и что для меня очень важно всегда в каких-то человеческих отношениях завершать сотрудничество, либо есть возможность, у нас компания занимается разными направлениями, перенаправить... Если работа перестала приносить какое-то удовольствие и для компании результат, всегда можно попробовать себя в чем-то другом. Если я вижу, что у человека горят глаза, но он по каким-то причинам
не может делать это,
да, не может делать то другое направление, которое он сейчас занимается, всегда, если я понимаю, что это там не какая-то фатальная ошибка, после которой мы увольняем, его можно куда-то перенаправить, мы это обсуждаем. Что ты можешь простить сотруднику и не уволить его? А за что уволишь?
Я смотрю, тема увольнения для тебя очень интересна, да?
Да.
Да-да-да.
Человек с таким опытом, я не могу не задать эти вопросы.
Спасибо. За что...
Что ты можешь простить сотруднику, а за что уволишь сразу же?
Ну, я не могу сказать простить, да, я стопудово...
Пропустить.
Я точно считаю, что... ошибаться — это нормально, абсолютно нормально. Неважно, профессионал ты в своем деле или нет, ты можешь ошибиться. Мы сейчас не говорим про какие-то маркетинговые гипотезы. Там, понятно, вообще 90% будет ошибка, и ты попадешь только в одну верную. Поэтому любой человек может ошибиться, это нормально. Самое, наверное, для меня, как бы это банально ни звучало, это если ты ошибся, ты должен об этом сказать. Если ты понимаешь, что твоя ошибка повлияет на, ну, работу остальных людей, на деньги, на бизнес, неважно, какой-то,
сам,
какой-то эффект даст, да, а не так, что я через месяц, о, где деньги? Да это ж Семен там, да, не там поставил в отчете,
два
допустим,
гал.
Да, то есть, ну, это без вариантов. Честность, это вот как бы это банально ни звучало, такие простые прописные истины, вот если человек не честен, если он врет, причем люди, у которых нет очень большого опыта работы и коммуникации с разными людьми, им кажется, что на другой стороне провода человек не понимает, что он врет. Но это не так. То есть если, например, я могу про себя сказать, что я с огромным количеством людей общалась, понятно, что там есть люди, которые общались с гораздо большим, но я просто понимаю, что человек врет. Это вот, я даже не могу это объяснить. То есть это просто на опыте уже, да? Какая-то интонация, что-то меняется. Я понимаю, что он юлит.
Что что-то не сходится.
Да, что что-то не сходится. Это, я ему даже об этом могу не сказать, если это не в моих, да, на данный момент интересах. Вот, поэтому если человек врет, то я просто ставлю его на карандаш, скажем так, и понимаю, что этот карандаш сломается в ближайшее время, да? И недавно у нас тоже такая произошла ситуация, что у нас был запуск важного проекта, и человек в этот момент, ну, там, который был ответственен за этот запуск, в этот день не вышел на связь. У него были там свои собственные причины, но, как говорится, ну, меня не очень волнуют эти причины. Это не были такие серьезные причины, что он собирался лететь на Марс, и корабль не взлетел, или что-то случилось. Ничего серьезного. Да? Он просто не вышел на связь.
И он не предупредил.
Нет, и он не предупредил. И, ну, естественно, это дало эффект на всю команду на этот день, да, то есть нам пришлось перестраивать свои планы. Вот за такие вещи, ну, я считаю, что... Я не могу сказать, что ты прям на следующий день человека увольняешь. Ну нет, он в любом случае делает какую-то работу, он в любом случае, ну, с тобой как бы, он тебе важен, да, но это очень серьезный карандаш. То есть ты понимаешь, что все, я уже этому человеку не могу доверить, он не может заниматься тем, что я доверила ему сейчас. И, наверное, как это не банально, если человек что-то своровал, но в нашем случае это, ну, мы в удаленной, да, команде, то что ты своровал?
Растратил что-то, если у него есть какой-то доступ.
Ну, доступ к деньгам, скорее всего, у таких людей нет, да, у нас вообще там это пара человек, у кого есть доступ к деньгам.
Слушай, ну всякое же бывает.
Я согласна. Ну, то есть, если человек своровал, это сразу до свидания. Все остальное, карандаш и чуть-чуть как бы смотрим. Вот такой, наверное, мой ответ.
Очень важная тема для меня, которую я обсуждаю сейчас с каждым спикером, кто приходит ко мне в подкаст, уровень доверия к удаленщикам. Если к тебе приходит человек, который уже работал удаленно, как ты к нему относишься? Исключая какое-то профессиональное, да, ну, то есть вот чисто человек, который работал удаленно. Есть ли у тебя какие-то страхи при приеме его на работу?
В удаленную команду?
Да.
Я думаю, что это плюс для меня, по крайней мере. Если человек мне говорит, что он уже работал удаленно, это может значить, что он работал как хорошо, так и плохо, да? Но, по крайней мере, в моей голове такой половинка плюсика такая рисуется, да, что как минимум я могу надеяться на то, что человек... понимает, что это такое, понимает зоны ответственности, понимает время, понимает, как будет происходить коммуникация, для него это не будет в новинку. Он не будет ожидать, я не знаю, что у нас будет 3 раза в день встреча в кафе за обедом. Он понимает, как это происходит. То есть такой половинка плюсика у меня есть. Для меня это плюс.
Как ты думаешь, лет через 10 большие корпорации начнут все-таки вводить уже и переводить сотрудников на удаленку, или пока ты не видишь за этим будущего в России?
Мне кажется, 100% да. Причем я знаю большие корпорации, помимо Билайна, которые мы уже обсуждали, которые уже это делают в данный момент, и делают достаточно долго, достаточно успешно. И это огромная, это колоссальная экономия даже финансов. То есть для корпорации это просто выгодно. Как минимум, да, это ну просто это миллионы там, или даже миллиарды, наверное, я не знаю, о каких суммах мы говорим. Поэтому я думаю, что это 100% будет. Я не думаю, что... Я такой предсказатель, Ванга такая, да. Я не думаю, что все сотрудники полностью перейдут на удаленку, да. Но однозначно ну, какую-то часть там, людей можно перевести на удаленную работу, можно принимать на аутсорс, можно принимать там, с фриланса. То есть, ну, мне кажется, что за этим будущее.
Я считаю, что это очень хорошая возможность для ценных кадров в провинции, либо в каких-то регионах, которые не могут, к сожалению, найти работу в том городе, где они живут. Ну, то есть есть какие-то промышленные города, а человек очень крутой, например, специалист в экономике, в еще каких-то разных направлениях, и просто нет возможности ему работать в своем городе, за ним развиваться, качественно прокачиваться. И возможность удаленной работы, ты можешь, по сути, работать на Америку, на Бразилию, на любой другой город этого мира. И это очень здорово, потому что сейчас создаются проблемы с рабочими местами из-за нездорового отношения и к выпускникам в том числе. Ну, то есть, опять-таки, выпускник вуза хочет получить работу. Чтобы получить работу сейчас, нужен какой-то опыт. Естественно, он не может нигде этот опыт наработать, пока его отфутболивают из одного места в другое. Мне кажется, сейчас, опять-таки, какие-то фриланс-биржи удаленные позволяют тебе, наработать опыт, поработать над своим портфолио, развить какие-то основные навыки, которыми ты хочешь заниматься в работе, и уже с вот этими наработками идти на стажировку, еще на что-то. Как-то свой путь через удаленную работу пропустить. Потому что, опять-таки, не все топовые сотрудники раньше приходили с каким-то уже, знаешь, бэкграундом.
Конечно.
Кто-то рос внутри компании, кого-то схантили с такой же крутой позиции.
Я мыла полы несколько лет назад, и меня это вообще абсолютно не смущает. Я не говорю, что я там сейчас президент корпорации, да, но ну, как бы это было в 7000 километрах отсюда, и меня это вообще абсолютно, ну, все это каждый человек проходит свой путь, это нормально. И то, что ты сказала про регион, так как я из Хабаровска, да, это правда очень крутая возможность для людей получать, находить работу за пределами своего города, но, к сожалению, тебе как москвичу это не понять. К сожалению,
не совсем москвичу.
Да, но все равно. К сожалению, люди, по моему опыту, которые живут в регионах, они очень мало знают про удаленную работу. Они, особенно так как я с Дальнего Востока, это 8-часовая разница с Москвой, да, очень мало знают про удаленную работу, очень плохо себе представляют, что это такое, очень сильно не доверяют, то есть это просто вот люди находятся в немножко другом вакууме, понимаешь? В принципе, даже не все люди в Москве живущие, да, понимают, что такое удаленка и вообще думают, что это хорошо. Но даже те... А что говорить о людях, которые живут в 8000 километрах отсюда? То есть, да, в теории, если человек знает, если он там, я не знаю, смотрит соответствующие сайты, да, если он смотрит там YouTube или читает какие-то книги, то есть если он пытается развиваться, то даже если он находится в селе Некрасовка, а такое существует, да, то он может реально получить работу где угодно. Вообще сейчас никаких границ нет, это замечательно. Но ну, пока еще общество, конечно, ну, вот, по крайней мере, то, что я вижу, оно, ну, к сожалению, в удаленных регионах у людей так мозг не работает пока. То есть вот, вот буквально недавно мы разговаривали, я просто ну, регулярно отвечаю на вопросы по удаленной работе от людей, с которыми я когда-то была знакома, да, или когда-то работала. Особенно у них создается впечатление из-за моего инстаграма, что я только путешествую и ничего не делаю, и деньги мне просто капают на карту непонятно откуда. Да, и вот мы недавно общались с человеком, который живет в Хабаровске, и он мне задает вопросы, он айтишник. И он вот просто, чтобы ты и наши слушатели понимали, он задает мне вопросы, и у него есть страх, что он не сможет работать удаленно. То есть я говорю, что происходит? Ты вообще, ты и ты, даже
да,
твоего самое лица самое. Знать никто не должен. То есть ты вообще, это ты вообще должен сидеть на Мальдивах, кофе попивать, и просто, чтобы все работало. То есть, а у, представь, вот у человека страх, это молодой парень, он там, ну не знаю, ну сколько, 25 лет, там, да, допустим, и у него страх, что... В моем сейчас мозгу я даже не могла поверить, что такое есть. То есть. А он мне, человек из ИТ, говорит, Жень, как можно работать удаленно? Мне кажется, это невозможно. Представь. То есть, ну, наверное, ты, вот, ну, такие люди, как ты, да, вот подкаст или люди, которые что-то об этом пишут, это может помочь людям, которые интересуются этой информацией.
Это одна из основных целей моего подкаста – рассказать о том, что удаленка, да, она не для каждого.
Да,
нужно обладать определенным уровнем самоорганизации, чтобы уметь свой рабочий день, свое рабочее пространство организовать не в офисе, где условно тебя организует твой руководитель, да, рабочее время, принтер, сканер, не знаю, переговорки и так далее. Очень важно для меня поделиться опытом того, что это не невозможно. И это не какие-то сверхспособности у человека. Да, это определенный уровень ответственности, но при должном желании ты можешь перейти на удаленную работу.
Да. Но ты правильно сказала, что не всем это нужно.
То есть не всем это нужно, да, и не все для этого подходят.
Все верно.
Да. То есть кому-то очень важно получить одобрение.
Да.
Когда вот перед тобой сидит руководитель и сказать: «О, такой хороший, спасибо, что ты это
Кому-то важно общение.
Да.
Ну, то есть нужно каждый день видеть людей. Я знаю таких лично людей, которые, в принципе, могли бы работать удаленно, потому что у нас есть знакомые. Я такой человек, то есть, в принципе, я знаю, что они профессионалы, но я понимаю, что им нужно регулярное, постоянное общение. То есть они реально страдают, если они целый день сидят дома, допустим. То есть... Ну, у меня, допустим, нет такой потребности колоссальной. Это не значит, что я не люблю ходить с друзьями гулять. Это значит, что потребности в таком общении офисном у меня нет. А есть люди, которым это нужно. Есть люди, которые хотят каждый день выходить на каблуках, одевать костюм, да, и идти на работу. Это тоже нормально.
Удаленка – это не про работу дома. Ты можешь работать, где тебе удобно, где ты получаешь максимальный заряд продуктивности для того, чтобы делать задачи быстрее, для того, чтобы равномерно, балансированно распределять свое время и не просиживать просто, вот как в офисе ты пришел, допустим, у тебя самое продуктивное время с 9 вечера до 12 ночи.
Например,
вот ты сидишь, и у тебя прямо прет.
Да.
А вот когда тебя в 9 утра собрали на совещание, еще спрашивают, как бы, почему это не сделано, ты, во-первых, еще не проснулся, скорее всего. Во-вторых, не потому, что ты плохой или плохой сотрудник, ты не можешь ответить на этот вопрос. Либо какая-то задача отложилась, ты не попал в ту фазу активности и продуктивности, и вот эта офисная работа, по сути, она нас инкубирует.
Ну, стандартизирует, да. А хотя ты можешь быть человеком не по стандарту.
Да, хотя ты можешь быть и не по стандарту, и в 4 раза продуктивнее и эффективнее.
Я согласна. И хороший пример, у меня есть моя подруга Галя, ты знаешь, которая живет в Лондоне, и мы с ней обсуждали удаленку, казалось бы, Лондон, да, это Лондон, да, здесь должна заиграть музыка, да. И когда мы с ней обсуждали удаленную работу, она мне говорит: Жень, вот смотри, она архитектор. И она говорит: я прихожу на работу там условно в 9, сейчас не помню во сколько, и ухожу в 6. И даже если я закончила работать в 4, я не могу уйти, то есть я должна своим пропуском пикнуть, да. Если я уйду раньше, то я не получу деньги за эти 2 часа. То есть для меня это, я когда это услышала, я вообще не поняла, что происходит. Почему? Это же Лондон, да, что происходит? Это крупная компания, почему так? Ведь это нелогично. Но это логично с точки зрения того, что это, ну, это просто годами выработанная схема, система, которую для того, чтобы поменять, нужно на 365 градусов развернуть свою компанию. Кому это надо? Это что же нужно делать, да, этот процесс? Ты сама помнишь, как в Билайне этот переход, это столько людей было задействовано.
Конечно,
в этом.
Конечно, у нас были тестовые недели, когда
Конечно.
Мы работали по одному дню. В этот день, я помню, каждый час приходило письмо, нужно было написать, что ты сделал, где ты.
Значит, это колоссальная работа. Да. Компания должна посчитать бенефиты от этого и только потом решить, что да, мы собираем эти 100 человек, которые будут делать этот проект. А когда я услышала, что, извините, в Лондоне ты выйдешь раньше, ты сделаешь всю свою работу, но ты выйдешь раньше и недополучишь деньги, для меня это был шок. И когда я ей рассказываю, ну, понятно, что она знает, да, что я работаю удаленно, она говорит: Жень, да, вот это классно. Но она даже до этого даже об этом не думала. То есть, опять же, да, мы говорим про какой-то стандарт, то есть ей просто это в голову не приходило. Ну, как бы, все делают, и я делаю. Почему нет?
Ну, кстати, я заметила по исследованиям, что в зарубежных компаниях, которые базируются большая часть сотрудников, допустим, в Испании, испанский какой-то бизнес.
Или в Индии, например.
Меньшая доля сотрудников сейчас удаленных. То есть они по стандарту работают, офис, прийти, бумажки, костюмчик, 9 или там 5, или сколько они работают. И как раз-таки удаленная работа, она больше популярна сейчас на Западе, в Америке, в Канаде. И она постепенно пришла к нам. И то, как ты понимаешь, такие центральные регионы, опять-таки на Дальнем Востоке сидит айтишник и думает, там, бедные плачут, что он не может никак на удаленку прийти. Да.
Как же так?
Как же я буду работать?
Да.
Вот это, кстати, очень интересный опыт, потому что ты работаешь условно на компанию, которая не зарегистрирована в России, это кипрский бизнес, да?
Нет, русский.
Русский?
Да.
опять-таки.
Ну, это не важно, но у нас, наверное, только два человека, которые живут в Москве. У нас есть люди, которые живут в Нью-Йорке, у нас есть люди, которые живут на Кипре, есть люди, которые живут в Испании. Ну, то есть студии есть вообще со всего мира, которые в России, там, в разных городах живут. И это, ну, не мешает.
Какие основные правила коммуникации в удаленной команде для тебя?
Все зависит от того, с кем эта коммуникация.
Допустим, это твой сотрудник. Объясню. Mm-hmm. У меня случались ситуации, когда в работе ты общаешься стандартно, ты пишешь какое-то задание, mm-hmm. и сейчас реагируют на то, что если ты там смайлик не поставил, стоит mm-hmm. точка, то есть ощущение, опять-таки, это, наверное...
Три восклицательных знака орёт на тебя,
да? Да, и случайно капс, все, там, истерика. То есть, во-первых, из-за того, что не происходит больше голосового контакта, человек может не понять, что ты не наругался,
uh-huh.
что ты ни в коем случае лично не хотел задеть. Uh-huh. Это была оценка только проекта о том, что там сделано неправильно. Uh-huh. Как ты строишь коммуникацию так, чтобы вот этих обид и недопониманий, uh-huh. либо мыслей о том, что, наверное, вот как-то что-то она подумала, что я плохой, чтобы этого uh-huh. не было.
Uh-huh. Если это просто вот часть команды, с которой мы коммуницируем каждый день, это люди, не подчиненные мне, да, это просто команда, с которыми мы коммуницируем каждый день. Я уже очень хорошо знаю, что есть люди в нашей команде, которые просто так ставят три восклицательных знака. Я знаю, что он не орет. Я 4 раза просила его этого не делать, но он не может, это его привычка. Все, я уже понимаю, все, окей. То есть, если я с человеком коммуницирую каждый день, мы с ними примерно на одном уровне профессиональном, у меня не вызывает сомнений, что он там подумает, когда я ему это скажу. Как бы, потому что я понимаю, что этот человек подумает нормально, то, что мы с ним коммуницируем постоянно. Если это люди, с которыми я не коммуницирую каждый день, то, допустим, преподаватель, например, в нашей школе, да, то есть я не общаюсь с ними каждый день. Понятно, что я смотрю за их работой, но там я периодически, там, 2-3 раза в неделю, то в основном это либо звонок, либо это голосовые сообщения. Мы не пользуемся почтой практически вообще. То есть почта для меня это zero коммуникации, вообще никакой почты. Это Telegram в основном. К сожалению, когда в России стали проблемы, да, с Telegram, мой любимый Telegram начали банить, то мы немножко переехали в WhatsApp. Это мне не нравится, но что делать, да, потому что меня пугает перспектива, что вдруг неожиданно его там забанят через неделю и так далее. Вот, поэтому это в основном мессенджеры. Это либо звонок, либо аудио. Вот это такая основная коммуникация. Но, опять же, важно с кем. То есть, если это вот команда, с которыми я прям постоянно взаимодействую, мы, например, ну, мы обсуждаем, как нам построить бизнес, то есть текущие какие-то проекты запускаем, то здесь голосовые – это плохо, а созвон – это тоже не всегда эффективно, потому что ты можешь 3 часа проговорить ни о чем, послушать лекцию, чувства, расстройства и так далее, это вообще никому не надо. Поэтому мы тестируем, каждый должен выработать. Грубо говоря, у нас есть микрокоманды в команде, и в каждой команде мы тестируем, какие разные коммуникации. То есть в одной вот нашей основной команде с моим боссом, там еще с людьми, да, мы пришли к тому, что для нас сейчас важно, общаться, мы общаемся прям текстом. Это не для, потому что мне лень говорить, а потому что когда ты говоришь, ты добавляешь 50 лишних слов.
Очень
а когда ты, да, когда ты пишешь, ты еще 4 раза сотрешь и думаешь, что-то это, наверное, лишнее. То есть ты еще подумаешь 4 раза. Поэтому мы сейчас общаемся текстом и делаем созвоны, апдейты какие-то. Вот пока
ну, можно найти информацию.
Да, конечно, себя. Конечно.
Когда у тебя под рукой, конечно, хранится, да. Тебе нужно перескушать тонны.
Да.
Сразу можно договоренность найти. Да. Здорово. На самом деле это очень ценные советы. Перейдем немного к теме твоего канала.
Угу.
Расскажу нашим слушателям о том, что Женя ведет канал в Телеграме как раз-таки про удаленку и путешествия. Расскажи немного, как пришла мысль создать канал, какие планы по его развитию, есть ли в планах монетизация.
Угу. Немножко поправлю нашу Анастасию. Канал, он, наверное, не про удаленку, больше про путешествия. Да. Идея изначально была связана с моим переездом из Хабаровска в Москву, когда я переехала, это было в 2015 году. И через, наверное, год или полтора я поняла, что это будет понятно только слушателям, которые из региона или в регионе живут сейчас, да, что... Я поняла, что очень много информации, которую я не знала, и мне было не у кого спросить. И мне просто захотелось вот от души поделиться с людьми, которые меня тоже спрашивали, да, там, с Дальнего Востока, вот всем, что я знаю. То есть, если отмотать в самое начало, там, посты про Москву, вообще, вот какие-то просто элементарные, например, как купить... Вот для меня это сейчас смешно. Это не смешно для человека из приезжего. Как купить карточку метро? Что такое карточка тройка, да? Какое заказать такси? Ты не поверишь, на Дальнем Востоке нет никакого Uber, никакого гетто, даже думать об этом не надо, понимаешь? То есть человек приезжает, он не из деревни, да, но он не знает этого. И моя задача была просто поделиться. Вот, изначально. И поэтому я собирала аудиторию на канале, которая была связана именно с... Это были люди, которые либо хотели переехать, либо недавно переехали. Вот. Мне очень понравилось, особенно когда я получала какой-то фидбэк, да, что люди там пишут, блин, спасибо, там, а как то, это прям кайф.
То есть изначально Жене не хотелось отвечать на большое количество сообщений друзей,
да,
решила
про
написать
Москву.
Пост.
Да. Это было очень интересно, ну, и, в принципе, до сих пор. Потом, естественно, из-за того, что я стала путешествовать, суть канала поменялась, и понятно, что там, наверное, ну, 60% людей отвалилось, но я их не виню, если они вдруг меня слушают.
Они пришли почитать.
Они пришли почитать другую, да. А если потом я стала выдавать другую информацию про путешествия, про города, я это делаю и для себя в том числе, потому что я понимаю, что все забывается. Реально, сколько вот бы я ни путешествовала, ты все забываешь. Даже иногда сейчас меня кто-то спрашивает, Жень, а какие места можно в Лондоне посетить? И слава богу, что у меня есть карта или там какой-то пост, да, я просто вот беру и, ну,
пересылаю,
по-русски забыла слово, и пересылаю. И я делюсь там какой-то информацией именно про, вот, потому что я в каждом городе нахожусь по 2-3 месяца, да, когда я езжу куда-то, то, соответственно, я могу дать больше информации, чем человек, который приезжает на неделю, вот. Здесь тоже мне очень нравится, то есть от людей у меня уже не так много фидбэка, потому что там просто не так много народу, но я продолжаю писать, потому что, во-первых, там есть люди, которые читают, мне это интересно, я это делаю плюс для себя, для того, чтобы ничего не забыть. Про Нью-Йорк вернулась уже несколько месяцев назад, еще у меня еще половина постов не написана, кошмар, вот. И, наверное, потом, чуть попозже я что-то, ну, начну там что-то внедряться с удаленной работой, но, опять же, это неправильно мешать все в одном месте, потому что люди приходят за разным контентом. Понятно, что какой-то человек, который меня читает уже 1.5 года, может быть, ему будет интересно, что просто Женя что-то пишет, да, ну, как бы я не Анжелика Варум или, как там сказать, не Джастин Бибер, да, чтобы читать только про меня, вот. Вряд ли, я сомневаюсь, что есть такие люди, только мои подружки, разве что, да, которые...
Которые общаются только из постов из Телеграма Женя, потому что Женя очень много работает.
Да, у них просто нет выбора, да, они должны это читать. Вот. Поэтому я думаю, я не планирую монетизировать сам канал, но у меня есть мысли по созданию своего проекта, который будет связан с онлайном. Канал просто будет его частью.
Как тебе пришла изначально мысль улететь в Лондон? Я помню, когда мы с тобой общались, мне было очень интересно услышать, что это сразу несколько месяцев. То есть моя первая поездка в Лондон была на 7 дней. Mm-hmm. У нас как раз закрывался проект в Эмпелкове. Мне нужно было срочно подтянуть английский, чтобы лучше писать презентации mm-hmm. для штаб-квартиры, разбираться во всем этом внутренней документации. И у меня было ровно 7 дней. Mm-hmm. Учебных это 5, с понедельника по пятницу. И я взяла себе курс, mm-hmm. самый интенсивный. Одна, по-моему, вообще училась с 9 до 5. Потому что все после обеда бежали смотреть на Биг Бен, музей Мадам Тюссо, все разбежались, и ты сидишь, да, учишься, да, до победного. До
веселая поездка.
Да, была вообще самая интенсивная. И ты мне тогда сказала, что ты уезжаешь на несколько месяцев.
Да.
Как ты приняла такое решение?
Это было не так сложно. У меня было... Я просто в один какой-то момент... Это не было связано с удаленкой вообще. У меня просто в один какой-то момент я поняла, что я хочу нормально говорить по-английски. То есть я учила в школе английский, но это ничего не значит. Я школу закончила достаточно давно, без уточнения
цифр. Здесь тоже перемотка.
Да, без уточнения цифр. Вот, и я поняла, что я не могу читать книги, которые меня интересуют, я не могу слушать TED Talks, я не могу общаться с людьми нормально, с которыми, ну, которыми я бы хотела общаться. Я поняла, что я хочу учить английский. Это не было... мне не было необходимости в работе английского языка, это было мое личное желание. Мы там пообщались, да, с тобой, ты мне рассказала, что такие курсы есть, я посмотрела, сколько это стоит, я поняла, окей, я могу сейчас потратить на это деньги. Вот, собственно, потом я поняла, что мне нужно поговорить с руководителем, чтобы он отпустил меня на 3 месяца, вот. Собственно, она меня отпустила, и все получилось. Но я была уверена 90%, что она меня отпустит, потому что удаленка в Билайне началась раньше, и мы уже это делали. То есть я спокойно, у меня семья живет в Сочи, я спокойно ездила в Сочи, там, по 3 недели могла оттуда работать. Какая разница? По сути, понятно, что 3 недели это 3 месяца это не 3 недели, но если у нас уже есть определенный опыт, да, человек понимает, что ничего не сломалось, когда я в Сочи 3 недели работала, соответственно, я подозревала, что она мне, конечно же, разрешит. Ну, собственно, так и получилось.
Плюс английский язык в твоей работе на тот момент тоже был немаловажен.
Ну, немаловажен, да.
Международная, да. Всегда приезжает.
И, кстати, нам оплачивала компания обучения тоже. Да. В смысле, не в Лондоне, а имею в виду какие-то дополнительные занятия, курсы, да, просто,
кстати,
в Москве.
Что для тебя было эффективнее? Я думаю, что ответ очевиден.
Ну, очевиден,
но
очевиден, да, Лондон. Очевидно, Кэп, да, конечно же, Лондон. И вот правду, наверное, говорят, что, безусловно, очень эффективно ходить на занятия, но колоссально эффективно это нужно общаться с людьми.
После
занятий, да, потому что у нас были люди, которые... Это подкаст, правда, не об английском, но да ладно. У нас
это будет... все равно немаловажный аспект. Потому да. что сейчас большая часть удаленных предложений, в том числе из международных
конечно,
компаний.
Конечно, конечно. И у нас были люди, которые знали грамматику в 1000 раз лучше, чем я, если это возможно. Ну, в общем, знали они лучше, чем я. Но они были настолько некоммуникабельными, то есть они просто они не могли разговаривать. Но это были в основном... Вот, не будем говорить о какой-то нации, это неважно. То есть
кажется,
это были,
из Азии. Ну,
да, это были люди некоммуникабельные, и в итоге, мне кажется, что они уехали, ну окей, плюс 10% от того, что они приехали там в знаниях, да,
курса.
Да, на начало курса. То есть, а я вернулась назад, реально, ну, мой уровень, понятно, там был не такой суперский на тот момент, но я вернулась назад, я понимала, господи, я теперь могу включить TED-Talks и хоть что-то понимать, хоть что-то, да, я не могу читать художественную литературу на тот момент, естественно, но все равно. То есть это колоссально важно, что ты приезжаешь, ты понимаешь, что ты это не отпуск, ты там живешь. То есть ты встаешь, ты работаешь, ты идешь на занятия, ты потом идешь с людьми, общаешься. Ты не просто с ними в пабе пиво пьешь, а ты тренируешь английский язык, все честно. Мам, что ты, Жень, что ты делаешь, мам? Да я тренирую английский язык.
Я запомнила.
Да, да, да. Вообще отлично. Такой достаточно важный вопрос. Это про, наверное, про общение, не про построение своего графика, а, наверное, вот, потому что все-таки ты не должен выходить каждый день на работу, да, ты, это немножко тоже на нас влияет, когда ты, например, встаешь, и ты завязал волосы в пучок, хорошо, что это подкаст аудио, да, и никто нас сейчас не видит, мы в бальных платьях, естественно, вот, но ты завязал там волосы в пучок, да, и ты можешь себя через неделю поймать на мысли, что ты с этим пучком уже неделю ходишь, и пора бы, как бы, было бы, ну, сделать эту красивую прическу, да, то есть надо подумать о том, насколько для тебя... ну вот важно это, потому что ты, люди разные, и ты, человек просто может уйти в какую-то депрессию, да, ему может показаться, что вообще ничего в его жизни не происходит, да, что, или ничего в жизни не происходит, например, что вот я сижу дома, а все люди ходят на работу, на самом деле там ничего интересного нет в этом офисе, да, куда они там ходят, допустим, вот. То есть, ну, короче, в общем, потестировать, реально потестировать, понять, что это значит, хотя бы там 2-3 дня, если есть возможность понять вообще, что, ну, да, что такое удаленка.
Как выйти на разговор с руководителем в компании, в которой еще нет удаленной работы, что бы ты посоветовала сказать в пользу того, чтобы человек протестировал свою первую, может быть, не даже не неделю, а несколько дней удаленной работы?
Я думаю, что надо поступить хитро. Надо сначала это обсудить не с руководителем, а с коллегами. И не говорить, что ты хочешь, именно ты, что ты хочешь уйти на удаленку, а просто закинуть, так сказать, идею. Вы знаете, вчера я в интернете прочитал такую вещь, что, оказывается, уже 1000 людей работают удаленно, и вообще, что про это думаете? То есть обсудить совместно, понять, что в твоем коллективе думают. Может быть, 99% думают, что это не очень, и после того, как ты откроешь рот, тебя уволят. Ну, как бы такое тоже возможно. Поэтому сначала понять, что думают, ну, там, в общем-то, да, люди. Потом я бы не шла на какой-то суперсерьезный разговор со своим боссом. Давай забронируем полчаса, нам надо поговорить.
Переговоры.
Да, да, да. То есть я бы так не делала. Мне кажется, что я бы сначала поняла общую температуру по больнице, а потом бы в процессе какого-то, ну, встречи какой-то, да, или где-то, или, возможно, даже в неформальной обстановке, просто бы, ну, закинула бы пару фраз, обсудила бы это с руководителем. Как раз-таки люди, которые рядом тебя бы уже, не зная сами того, были вовлечены, уже в твою игру поддержали бы тебя. Да, и... Ну и все, и ты понял бы, какое вообще мнение твой человек, да, возможно, скажет, что, боже мой, никогда вообще я ненавижу. И ты сразу, ну, хорошо, что я отменю бронь переговорную на следующую неделю, это было зря. Или он скажет, да, это прикольно, можно попробовать. То есть, ну так, потихонечку.
Отлично, мы подошли к блицу. Думать нужно быстро, угу. А отвечать не обязательно коротко. Начнем?
Начнем.
Лучшее время дня для работы?
Утро.
Звонки или имейлы? Ну, это уже.
Звонки.
Планшет или ноутбук?
Ноутбук.
Лондон или Нью-Йорк?
Лондон.
Ты задумалась, отвечая на этот вопрос.
Да, Лондон.
Любимая книга?
Последнюю, которую я читала, мне очень нравится. Это называется «Жизнь без границ» Ника Вуйчича. Очень рекомендую нашим слушателям прочитать это. Я думаю, что если кто не знает, это человек, у которого нет ни рук, ни ног. Это потрясающий человек. потрясающий человек, который ты, когда читаешь, ты понимаешь, что у тебя вообще нет проблем в жизни. У тебя реально нет проблем в жизни, у тебя все хорошо. Если человек, у которого нет ни рук, ни ног, достиг такого, стал колоссальным мировым оратором вообще и человеком, на которого реально равняются люди, то, в общем, то, что ты встаешь в 6 утра в Нью-Йорке, бедненький, не выспавшись, то это вообще...
Да, $3000 в кармане.
Да, никакой, ну, никакая... это не проблема, в общем.
Любимая страна для путешествий?
Мне хочется пока все время пробовать новые страны. Мне последний, вот мы были в Риме, мне очень понравился Рим. Мне не для жизни, для отдыха. Я хочу еще посмотреть другие части Италии, точно.
Какая следующая страна для путешествий?
Думаю, что Испания.
Супер. Опытный специалист или стажер с горящими глазами?
Опытный специалист.
Совет, который ты дала бы себе юной?
Вообще никого не слушать. Точнее, не вообще никого, но слушать, иногда лучше прочитать книгу и послушать ментора, который, кажется, к тебе не имеет никакого отношения, но который уже добился того, чего хочешь ты, и не обращать внимания на... Это, кстати, я слышала, что и до этого люди говорили в своем подкасте, это истинная правда, не обращать внимания на то, что говорят люди вокруг тебя, если ты считаешь, что они неправы, делай, как ты считаешь, даже если ты ошибешься. Это будет твоя личная ошибка, это будет твой опыт, и ты его поймешь. Если ты этого не сделаешь, ты будешь всю жизнь жалеть, это просто не имеет никакого смысла.
Женя, спасибо большое за такой очень интересный разговор, за возможность поговорить лично, сидя друг напротив друга, да, и обсудить очень важные вещи. Я надеюсь, что этот выпуск подкаста будет интересен особенно тем слушателям, которые только задумываются о том, чтобы перейти на удаленную работу. Обязательно делитесь с друзьями, которые задумываются и спрашивают у вас, а как же это про удаленный опыт, про работу с другими компаниями, с другими странами. Обязательно делитесь своей обратной связью, присылайте свои истории. Мы будем рады делать для вас качественный, полезный контент.
Пока-пока!
Это был подкаст «Бескомпромиссный директор». Для вас рассказывала Анастасия Суркова. Чтобы не пропустить новый эпизод, подписывайтесь на подкаст в Яндекс и Google подкастах, Spotify, SoundCloud, Anchor и Pocket Casts. Оставляй отзывы в социальных сетях. Обратная связь всегда очень важна и помогает мне понять, какая тема про удаленку для вас самая интересная. Пока-пока!